«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, среда, 19 января. Началась в Москве с возложения цветов на месте убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Здесь весь день горят свечи, стоит большой венок, принесенный партией яблоко, висят плакаты, посвященные памяти Анастасии и Станислава и угрозе распространения фашизма в стране. А в центре Москвы прошла акция в память Маркеловой и Бабуровой, в которой участвовали около 200 человек. Маркелов, известный своим участием в громких судебных процессах, и журналистка «Новой газеты» Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в 14 часов 20 минут около дома номер 1 на улице Пречистенко в Москве. По делу проходят двое обвиняемых, Никита Тихонов и Евгений Хасис. По данным следствия, преступление обвиняемые совершили в связи с активным участием Маркелова в антифашистском движении. 27 января начнется отбор присяжных для судебного процесса по делу Тихонова-Хасис. Ход расследования убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во вторую годовщину злодеяния мы сегодня обсуждаем с Сергеем Соколовым, заместителем главного редактора «Новой газеты». Он у нас на прямой телефонной связи. Ириной Белоусовой, гражданским активистом, мамой студента биофака, которого защищал Станислав Маркелов. Надеждой Прусенковой, руководителем пресс-службы «Новой газеты», и Зоей Световой, обозревателем журнала «New Times». Они находятся в нашей студии. Первый вопрос Сергею Соколову. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Какие новые данные у следствия появились в канун второй годовщины этого злодеяния?
Вряд ли новых данных именно к этой дате прибавилось, потому что дело было, в принципе, закончено еще в конце прошлого года, вот этот фрагмент дела, и передано в суд. И насколько мотивировано обвинительное заключение и убедительное доказательство в суде, который будет открытым для всех желающих, и это правильно, поскольку есть твердая убежденность, что в этом процессе вскроется масса любопытных деталей по поводу русского фашизма и того, как он инкорпорирован в наше общество. Но при всем при этом существует второе уголовное дело, выделенное отдельно следователем по поводу иных неустановленных лиц. То есть, насколько я понимаю, в убийстве участвовали не только два человека, но были другие персонажи. Вот их сейчас активно ищет следствие, и если оно будет работать так же эффективно, как по случаю Тихонова и Хасис, то, может, скоро мы узнаем о их фамилии.
Вопрос Зои Световой. Добрый вечер, Зоя.
Добрый вечер.
Доверяете ли вы официальной версии, которая появилась за эти два года, об убийстве Маркеловой и Бабуровой?
Ну, во-первых, я не знакома с материалами дела, но то, что я могла прочитать в интернете, то, что я слышала от адвокатов, от защитников Хасис и Тихонова, и от адвокатов, которые представляют интересы Анастасии Бабуровой, я скорее склонна считать, что, наверное, все-таки эти люди причастны к убийству. Но хотелось бы, конечно, побывать на суде, узнать подробности, услышать, что будут говорить они, как будут доказывать их вину государственные обвинители. Но пока, как бы, сомнений в том, что они к этому делу каким-то образом причастны, у меня пока нет.
Надежда Прусенкова, руководитель пресс-службы «Новой газеты», только что вернулась с акции в память Маркеловой и Бабуровой. Вы были на шествии или уже на митинге?
И на шествии, и на митинге.
Расскажите, как было дело?
Все происходило исключительно мирно, очень корректно. И, конечно, у всех участников так или иначе были какие-то опасения по поводу возможных провокаций. Но вот я, как участник, видевший это все своими глазами, могу сказать, что акция прошла спокойно. Людей было несколько больше, чем 200 человек. То есть я думаю, что в шествии приняло участие около 500, может быть, даже чуть больше. Но милиция вела себя очень корректно. К счастью, не оправдались самые печальные ожидания, что будет очень много ОМОНа, будут какие-то жесткие меры пресечения, и будет что-то похожее в прошлом году, что-то похожее на то, что было в прошлом году, когда было два пикета и организованный проход между ними, и это все выглядело, как люди по одному проходили в узком коридоре ОМОНовцев. В этот раз ничего такого не было. Как я уже сказала, по моим ощущениям, было где-то человек 500, они прошли по Тверскому бульвару, и в Новопушкинском сквере состоялся митинг, где были зачитаны обращения наверное, их так можно назвать, комитета 19, их мнение по поводу того, что убийцы хоть и найдены, как предполагают организаторы, мы будем следить за процессом, мы будем добиваться того, чтобы виновные были наказаны, и один из основных лозунгов, который звучал, что никто не забыт и никто не прощен. И проблема фашизма, она по-прежнему остается актуальной. И завершилась акция, на мой взгляд, очень красиво. В небо запустили несколько десятков китайских фонариков. И в ночном небе вот эти горящие огни, это очень было трогательно, очень красиво. А фотографии и свечи стоят там сейчас, до сих пор их очень много. Люди приходят, ставят свечи, кладут цветы. И в Новопушкинский сквер тоже.
Вопрос Елене Ивановне Белоусовой. Мы знаем, что ваш сын был доверителем Станислава Маркелова. Как вы познакомились со Станиславом? Какими человеческими качествами он отличался?
Добрый вечер. Ну, вот на нас проблемы с МГУ свалились совершенно неожиданно. И, конечно, мы были растеряны и не знали вообще, к кому обращаться. И ведь дело в том, что проблема была не конкретная, вот что там какие-то препятствия в проведении практической работы, и как-то сразу возникла угроза отчисления, хотя хорошо учился человек. И, наверное, вот мне лично понадобилась помощь, потому что как-то ребенок отстраненно к этому относился, а я понимала вот серьезность происходящего. И вот в этот момент как-то он отозвался и неожиданно, и в то же время очень внимательно, и взвалил вот на себя какую-то такую добровольную, да, обязанность курировать нас и разъяснять суть вообще происходящего, потому что в конце концов оказалось, что речь идет не просто там об учебном процессе, а как бы о том, что в ВУЗе нарушаются право студента на его убеждения. И тоже как-то мы сначала не понимали, как приступить к делу, как вот за это начать бороться. И в конце концов, так сказать, потихонечку, самостоятельно и там с его помощью пришли к тому, что недостаточно просто разговаривать, что нужно идти в суд и требовать, и, так сказать, подобные проблемы, наверное, есть у многих студентов, естественно, научных вузов, и что, доведя это дело до конца, наверное, мы, так сказать, наше образование, естественно, научное, все-таки подтолкнем к развитию. Потому что, так сказать, старые учебные программы, они, в конце концов, мешают студентам учиться и, так сказать, вот получать именно качественное образование и просто выходить достойными специалистами.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Ход расследования убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во вторую годовщину злодеяния мы сегодня обсуждаем с журналистами и правозащитниками Сергеем Соколовым, заместителем главного редактора «Новой газеты». Он у нас на прямой телефонной связи. Зоей Световой, обозревателем журнала «Нью Таймс», Надеждой Прусенковой, руководителем пресс-службы «Новой газеты», и Еленой Белоусовой, гражданским активистом. Они все трое находятся в нашей студии. Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», скорбит о потере единомышленников.
Последние дни все больше говорят о убийстве, об уголовном деле. Я бы все-таки помянул живых людей. Стас Маркелов был одним из самых несовместимых со смертью людей и в своей среде, и в своем поколении. И москвичи, и грозненцы, и правозащитники, и леваки разного толка говорят про Стаса как деятельного в самых невообразимых областях человека, всегда веселого, ироничного, а не адвоката Маркелова с страниц газет или из новостей. Настя Бабурова, о ней говорят гораздо меньше, потому что у нее биография короче. Она совсем немного успела поработать журналистом. Причем на те темы, на которые хотела работать, совсем-совсем немного. В «Новой газете», в «Анархистской прессе». Она писала стихи. Она была человек, который, в отличие от Стаса, не имел за спиной такого шлейфа успеха. И этой потери тоже больно, тоже горько. То, что в Севастопольскую землю до сих пор ложатся убитые фашистами. Давайте помните о живых людях.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ход расследования убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во вторую годовщину злодеяния мы сегодня обсуждаем с Сергеем Соколовым, заместителем главного редактора «Новой газеты», он у нас на прямой телефонной связи, Зоей Световой, обозревателем журнала «New Times», Надеждой Прусенковой, руководителем пресс-службы «Новой газеты», Еленой Белоусовой, гражданским активистом. Они находятся в нашей студии. Вопрос Сергею Соколову. Вот накануне второй годовщины сторона защиты подозреваемых провела пресс-конференцию и сомневается в неопровержимости доказательств. Как считает редакция, можно ли считать полученные доказательства, вот, которые хотя бы известны обществу, неопровержимыми?
Ну, сначала пару слов о пресс-конференции, потому что она была вызывающая, провокационная, и, на мой взгляд, люди, в ней участвующие, каким-то образом нарушили закон. А кто в ней участвовал? В ней участвовал свидетель Барановский, который проходит по делу в качестве свидетеля. Откуда он располагает данные материалы дела, мне непонятно. Каким образом он может оперировать, давая подписку о неглашении этими данными, мне тоже непонятно. Адвокаты, представляющие интересы подсудимых, по-моему, тоже нарушили подписку о неглашении тайны, потому что позволили себе засветить ключевых свидетелей по делу, в адрес которых и без того поступали угрозы. А теперь их появление на процессе и их активное участие в этом процессе становится большим вопросом. Таким образом, помимо откровенного вранья, которое там в россыпи было просто представлено, было продемонстрировано неприкрытое давление на лиц, которые могли помочь присяжным установить истину по делу. А что касается доказанности, ну, по крайней мере, теми данными, которыми располагает «Новая газета», по-моему, достаточно этих данных для того, чтобы судить о качественной работе следствия и о том, что это дело может и должно закончиться обвинительным приговором. По крайней мере, если посмотреть на то, что существует орудие убийства, то, что существуют свидетели, которые видели человека на месте преступления, существуют все необходимые экспертизы, проделана гигантская работа и оперативниками, и следствием. И мне кажется, все, что сейчас пытается сделать защита обвиняемых, это же отчаяние, потому что каких-то законных способов сопротивления обвинительному заключению у них нет.
Вопрос Зои Световой. Напоминает ли вам ситуация, ту, которая сложилась перед процессом по делу об убийстве Анны Политковской, и рискует ли ближайший суд, вот, на который будут избраны присяжные 27 января, разделить ту же самую судьбу?
Вы знаете, ну, тут немножко разные процессы. Во-первых, тот процесс шел в Московском военном окружном суде, здесь процесс идет в Мосгорсуде. Это немножко там по-разному устроена система судебная. Сейчас я не буду в нее вдаваться, но мне кажется, что эти дела немножко разные, потому что в процессе по делу об убийстве Анны Политковской там не было исполнителя. Здесь же мы имеем дело с Никитой Тихоновым, которого непосредственно обвиняют как исполнителя убийства. Да? И он первоначально давал признательные показания, потом он от них отказался. Я не согласна с Сергеем Соколовым, когда он говорит, что защита вела на пресс-конференции, вела себя провокационно. Я была на этой пресс-конференции. То, что они говорили, было довольно, я бы сказала, слабенько, потому что, в принципе, но они говорили как бы обычные вещи о том, что вот его заставили, выбили у него показания. Ну, это мы все знаем, это по многим делам выбивают показания. То есть вот, в принципе, меня они, вот эти защитники, на этой пресс-конференции не убедили в том, что Тихонов и Хасис не виноваты. Наоборот, я вот там, например, общалась с его отцом, с отцом Тихонова, и мне было крайне интересно узнать о том, что этот Тихонов... мальчик Никита, да, рос без отца, что его воспитывала бабушка, потому что отец работал за границей, и, по-моему, он сказал, что с 10 до 14 лет, или, наоборот, с 14 до 16, я еще точно не помню, значит, его воспитывала бабушка, и он, и они как-то не участвовали. Вот я замечала вот несколько таких историй, вот когда дети, которые, парни, которые растут без отца, и которых, или в таких неполных семьях, потом становятся скинхедами. То есть это, конечно, у меня нет таких социологических данных, но несколько случаев я таких знаю, которые вот именно их интересуют, да, вот это, как бы вот эта сфера жизни, да, вот они такие. Кроме того, он и говорил о том, что я своего сына, когда я его имел с ним общение, я его воспитывал как патриота, и историю, значит, ему очень сильно преподавал. То есть вот меня в этом как раз очень интересует, в этом процессе понять, да, что через судьбу этого человека, вот этого Тихонова, понять, как становятся фашистами в нашем государстве, что это за люди, откуда они берутся. Поэтому мне бы это было бы очень интересно узнать. А то, что адвокаты свою позицию высказывают и защищаются, ну так ведь и сторона потерпевших тоже же защищается. И мы видим в интернете, кстати, было на Росбалте огромная статья, где практически напечатаны выдержки из обвинительного заключения. Вот, поэтому это идет борьба перед присяжными. Суд присяжных – это состязательный процесс. А я считаю, что присяжные – это люди умные, которые способны разобраться и сами сделать вывод.
Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра, доверяет официальной версии.
То, что Маркелова и Бабурова убили воинствующие националисты, убедительная версия. Другое дело, сможет ли толково, профессионально наша прокуратура в суде это доказать перед судом присяжным. Ведь всякий, кто сталкивался с работой прокуратуры, знает ее дичайший непрофессионализм, совершенно дичайший. И плюс в обществе очень и очень распространены ксенофобские настроения. Ничего не хотел бы загадывать вперед. Но то, что суд присяжных в этих конкретных условиях может оправдать этих вот убийц, а мне кажется, это именно здесь убийцы. К сожалению, такой возможности я бы не исключал.
Вопрос Надежды Просенковой. Вот, к сожалению, уже несколько сотрудников вашей редакции стали жертвами преступлений. Насколько активно в этот раз редакция сотрудничала со следствием? Признана ли она потерпевшей стороной?
Нет, «Новая газета» не является стороной в процессе, но несколько сотрудников являются свидетелями по этому делу, в том числе и я, и Сергей Михайлович Соколов. То есть как люди, которые сотрудничали так или иначе. Сергей Михайлович пересекался постоянно по работе со Стасом. Я была тем редактором, который работал с Настей. Собственно, она пришла в мой отдел, и она мне сдавала эти тексты. И мы являемся свидетелями по этому делу. Вот. Но именно как сторона мы в процессе не заявлены. Мы вели собственное расследование, и я могу сказать, что мы сотрудничали по многим вопросам. Конечно, мы сотрудничали со следствием, потому что все-таки цель у нас была одна – установить тех людей, которые причастны к этому чудовищному преступлению. Собственно, я думаю, поэтому и Сергей Михайлович, и я поддержу полностью его мнение, у нас есть все основания считать, что те люди, которых обвиняют в этом преступлении, они к нему причастны. Уже степень вины пусть доказывает присяжный суд, но то, что они там были и так или иначе к этому причастны, это, нам кажется, факт уже неопровержимый.
Вопрос Елене Белоусовой. Вот вы как человек, который лично был знаком со Станиславом, можете ли сказать, что вот он поплатился своей жизнью за собственную принципиальность, которую он был, за верность своим убеждениям?
Ну, я думаю, да, потому что все люди, которые вот какие-то четкие имеют взгляды и принципы, да, конечно, они кому-то не нравятся, в ком-то какую-то возбуждают, да, там, негатив или ненависть. Тем более, вот чем, мне кажется, более четко человек вот свои взгляды определяет, тем, чем вот он больше, по сути, занимается, так сказать, вот защитой, да, каких-то вещей для него важных, правильных, да, конечно, он на острие находится, это точно. И вы знаете, даже вот у меня все-таки я человек более старшего поколения, и мы когда общались, он очень трогательный человек, и никогда он как-то, знаете, даже намека не было на то, что вот ты не вовремя позвонила, или что ему сейчас некогда, или там просто вот он только что с поезда на судебный процесс, и просто видно, вот, что он не выспался буквально. Вот. И он этого никогда не проявлял, всегда выслушивал до конца, всегда вот разъяснял там какие-то нюансы, чтобы вот подтолкнуть тебя в развитии, чтобы ты сам мог чему-то научиться и, так сказать, время зря не терял и без него. В общем, вот мне сейчас его очень не хватает, именно вот таких вот простых житейских каких-то советов и просто вот направления в какую-то правильную сторону. Вот меня он изменил вот лично. Я стала более активна и очень часто, если раньше я, ну, как-то не понимала, могу я, не могу, да, там, во что-то вмешаться, там, кому-то предложить вот какую-то, да, такую реальную активную помощь, то сейчас я просто сразу бросаюсь на помощь.
Вопрос Сергея Соколова. 2 года назад это убийство было воспринято как вызов всему обществу, поскольку произошло в 2 шагах от Кремля. Как вы считаете, воспринимает ли руководство правоохранительных органов расследование этого преступления как дело своей чести, чести мундира, может быть?
Ну, вы знаете, очень трудно говорить о всех правоохранительных органах, потому что, насколько я понимаю, у людей в мундирах разные понятия чести. Но так сложилось, что в этом деле мы столкнулись с людьми, которые действительно любят свою работу, умеют ее делать и воспринимают ее как личное дело. Я бы не стал этой ситуации обобщать, по вполне понятным причинам. Но то, что именно это убийство заставило власти, которые долго очень пытались заигрывать с фашизмом, ну, с легальной, так скажем, версией Light, заставило пересмотреть свою позицию к националистам разного толка, это факт, потому что стали уже дела уголовные по убийствам классифицироваться не как хулиганство, а это был тренд еще 3 года назад, когда люди, совершившие убийство, там или антифашисты, или гастарбайтеры, или еще кого-то садили за хулиганство на 5 лет. Нет, теперь пошли процессы очень серьезные, пошли аресты, люди получают большие сроки, и я думаю, что вот это чудовищное преступление заставило власть немного встряхнуться.
Напомню, что ход расследования убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуры, вспоминаем Сергеем Соколовым, у нас на прямой телефонной связи Зоя Светова, Надежда Прусенкова и Елена Белоусова, они находятся в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня прошла акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, второй годовщины их убийства. В акции приняли участие около 500 человек. По данным корреспондента «Радио Свобода», вначале участники прошли шествием по Тверскому бульвару, затем с минут молчания начался памятный митинг. Следственные органы ФСБ предъявили официальное обвинение полковнику в отставке Анатолию Клочкову. Как сообщил и Тартас, адвокат Клочкова Алексей Пиршин, он обвиняется в попытке организации вооруженного мятежа и вербовки лиц для занятий террористической деятельностью. У Москвы задержан генерал-лейтенант МВД России Александр Боков по подозрению в хищении 46 миллионов долларов. Как сообщил в среду официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, в отношении задержанного директора Бюро по координации борьбы с оргпреступностью в государствах СНГ возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава будет и дальше стремиться к установлению всех обстоятельств катастрофы президентского самолета под Смоленском 10 апреля прошлого года, но при этом не начнет новой холодной войны с Россией. Позиция России и Иордании по вопросу о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме совпадают. Об этом заявили после переговоров в Омане президент России Дмитрий Медведев и король Иордании Абдалла II. В Тунисе прокуратура начала расследование с целью обнаружения зарубежных активов свергнутого президента Зина Лебедина Бен Али, который на прошлой неделе бежал из страны после народных волнений, и его родственников. По меньшей мере 12 человек погибли, более 50 получили ранения при взрыве в иракском городе Баакуба в 60 километрах к северо-востоку от Багдада. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала ЕС назначить специального представителя по расследованию подозрений в совершении преступлений, высказанных в отношении Хашима Тачи.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ход расследования убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во вторую годовщину злодеяния мы сегодня обсуждаем с Сергеем Соколовым, заместителем главного редактора «Новой газеты». Он у нас на прямой телефонной связи. Зоей Световой, обозревателем журнала «New Times», Надеждой Прусенковой, руководителем пресс-службы «Новой газеты», и Еленой Белоусовой, гражданским активистом. Они находятся в нашей студии. Владимир Волков, адвокат, бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Российской Федерации, считает, что нужны неопровержимые улики.
Должны бы не только доказать, что пистолет найден, из этого ли пистолета, это раз, совершено убийство. А потом время, место, как говорит у нас закон, должно быть установлено. А не так, как у нас судили Пичугина. В неустановленном месте, с неустановленными лицами, совершил убийство. Но так нельзя, так не должно быть. Если не смогли доказать, то должны принимать решение о прекращении уголовного дела за недоказанностью и искать дальше. Не знаю, как поступит. Сейчас правосудие таково, что это правосудие все надо разгонять, начинает председателю Верховного суда, то, что они допускают. А стволов у нас по стране ходит столько, что из рук убийцы ствол мог попасть и к человеку, который не причастен к преступлению. Это раз, во-вторых, могли и подбросить, и все что угодно.
Вопрос Сергея Соколова. Считаете ли вы, что вот, в частности, пресс-конференция, которую мы обсуждали, это попытка защиты подозреваемых перейти в контрнаступление и, в конце концов, развалить это дело?
Ну, это действительно такая вялая попытка опорочить следствие. Я предполагаю, что основная тактика защиты будет строиться на том, чтобы придираться к каждым мелочам, пытаясь засорить мозги, что называется, белым шумом и не дать рассмотреть реальные факторные обстоятельства. И тут, оппонируя уважаемому господину Волкову, могу сказать, что, насколько мне известно, подкинуть то количество оружия, которое было найдено на съемной квартире у Тихонова Кассиса, это нужно было КАМАЗ пригонять, потому что там были и самодельные взрывные устройства, и россыпь патронов, и автомат Калашникова, и еще два револьвера. Короче, там был полный кошмар. Всю ночь описывали найденное это оружие. Вот, и действительно, то оружие, из которого был произведен выстрел в Стасу и в Настю, был найден на квартире у Никиты Тихонова, и мало того, насколько мне известно, в ходе следствия он не отказывался от того, что это оружие принадлежит ему. Он пытался от другого оружия отказываться, от этого не отказывался. Ко всему прочему, со временем и с местом, по-моему, тоже все нормально, потому что существует огромное количество видеокамер, которые зафиксировали преступника на месте преступления. Есть свидетели, которые видели его на месте преступления и опознали. То есть мне такое впечатление, что здесь единственный вариант для защиты, которым они будут пользоваться, повторюсь, пытаться устраивать пляски на извечной нелюбви обывателя к следствию, к милиции, и пытаться доказывать, что везде все нарушено и фальсифицировано, причем голословно, но тем самым создавая определенный негативный фон. Вот, собственно, этим они сейчас и занимаются.
Вопрос Зои Световой. Показали ли события последних 2 лет, насколько опасно заигрывание с фашизмом?
Да, конечно, показали. В этом смысле мне очень интересно будет понять, почему следствие, да, почему следствие ограничилось только вот Тихоновым и Хасис, почему им не удалось найти его сообщников, потому что понятно, что такое преступление они не могли совершить сами. Наверняка у них были какие-то сообщники, вот, и Сергей Соколов сказал, что это будет суд над русским фашизмом. К сожалению, мне кажется, что вот пока из того, что вот у нас, да, есть в публичном поле, из тех материалов, которые мы видим, не получается, что это суд над русским. Это суд над этими людьми, потому что мы... Я не думаю, что мы услышим из уст самого этого Тихонова или свидетелей, как бы, которые будут приходить, что-то о его, о тех, кто стоял за этим преступлением. В этой связи очень интересно, ведь действительно власть заигрывала с русским фашизмом, поэтому было бы очень интересно узнать, кто из, например, из администрации президента или из спецслужб имел отношение к этой организации, в которой состоял Тихонов. Не говоря о том, что его, кроме того, что в убийстве еще обвиняют в торговле оружием. Меня это вообще потрясает, когда его защитники говорят, но он торговал оружием, потому что не мог найти никакой другой работы. Вот это совершенно потрясающе. Почему он журналист, как все говорят, историк, журналист, талантливый, не мог найти никакой другой работы? Торговля оружием – это криминальный бизнес, и это не секрет, что в нем, конечно, задействованы и сотрудники МВД, и сотрудники спецслужб. И мне кажется, что вот это самое интересное в этом процессе, может быть, оттуда вот мы что-то и узнаем, что это такое было. С другой стороны, есть опасность, что защитники будут вот именно все время говорить о том, что он никакой не убийца, да, вот он признает, что торговал оружием, и есть опасность, что присяжные могут оправдать его по убийству и засадить его за торговлю оружием. Вот это тоже, такая вот опасность существует.
Вопрос Надежды Просенкова. Вы сказали, что вы курировали публикацию Анастасии Бабуровой. Продолжает ли редакция антифашистскую тему после вот этой трагедии?
Ну, конечно, продолжает, потому что вот это дело, это уже дело чести и дело принципа «Новой газеты» – довести его до конца и добиться каких-то результатов, каких-то окончательных итогов, которые, конечно же, не удовлетворят нас, но какую-то внутреннюю галочку поставят, что все-таки те подонки, которые это сделали, они должны быть наказаны по всей строгости закона. И, к сожалению, тема фашизма, она не прекращается. И после Стаса и Насти были убиты еще несколько человек, в том числе из антифашистской среды. И, к сожалению, эта угроза продолжает быть, если не трендом, да, то жесточайшей реальностью, с которой мы сталкиваемся каждый день. И, конечно, мы не можем об этом молчать, мы не можем об этом не писать, не кричать со своих страниц, что мы, собственно, и пытаемся делать.
Вопрос Елене Белоусовой. Как, по вашим впечатлениям, чувствовал ли Станислав опасность какую-то, угрожающую его жизни, соблюдал ли осторожность в своей работе, или как раз был такой сорвиголова?
Ну, вы знаете, вот мне кажется, что он все-таки был глубоким человеком, и я не думаю, что он не думал о последствиях, вот вообще вот исключал вот подобный, да, исход. Но вот как смелый человек, как достойный человек, тем более он же очень влиял на молодежь, такую антифашистскую. Вот, в принципе, мой же сын, он познакомился со Станиславом до того, как у нас вот начались в университете проблемы, да, и, конечно, ну, он не мог себе позволить вот какой-то слабости, и я думаю, что, может быть, в глубине души понимал, что такой может быть исход, но совершенно, так сказать, жил, вот как будто ничего такого вообще не может случиться.
Слушаю вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы несколько вопросов. Первый. Вот ваши гости очень оперируют термином «русский фашизм». Вы знаете, ведь даже это у нас запрещено говорить, допустим, «татарский», допустим, «преступник» или еще какой-то. Так не надо же и на русских вешать вот это самое. Говорить тогда «российский» или как-то просто «фашизм». Почему его отождествлять именно вот так вот «русский»? Что же, кто же проверяет этнические корни того или другого субъекта, да? Мне мне кажется, это неэтично. Если уж принято решение, что не отождествлять национальность и преступность в отношении других народов, так и не надо. Не надо же так бросаться словами. Вот, это режет слух и шокирует. Второй вопрос. Вот вы говорите, разберутся. Ну, в принципе, уже разобрались. Потому что известно, что огромное количество работает на нашем поле провокаторов, которые пытаются устраивать громкие дела, сваливать, будировать обстановку, создавать нездоровую ситуацию, по существу валить ситуацию.
Ну, я так понял этот вопрос риторически, переадресую Сергею Соколову. Да. Имеет ли политический оттенок вот начинающийся процесс? Вот так я понял нашего слушателя.
Ну, я проопонирую немножечко уважаемому слушателю, потому что с устами русский фашизм почему-то режет ухо, а само явление глаз не режет. Тут надо все-таки поменять акценты местами, это во-первых. Во-вторых, словосочетание придумано не журналистами, а самими участниками неофашистских организаций, и действительно он является русским фашистом, потому что они настаивают на создании определенного государства, определенной этнической принадлежности. В этой ситуации было бы неплохо, если бы русский народ сказал бы, что это не его путь, и надавал бы этим товарищам по шее. А что касается политической подоплеки, да, безусловно, она существует, поскольку, как я уже говорил, попытка выстроить национализм в некое управляемое поле привела в итоге к манежке и к громким политическим убийствам. Просто люди, которые занимаются где-то политтехнологиями на уровне власти, не понимают, что есть те силы, которыми можно управлять, а есть те силы, которые прикидываются, что ими управляют, а потом ситуацию переворачивают в необходимое для них русло. И я предполагаю, что вот эта тонкая грань, неуловимая, она отчасти может и скрыться на процессе по делу Тихонова и Хасти.
Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», надеется, что следствие обладает неопровержимыми доказательствами.
Судя по тем публикациям, которые просачиваются, материалы следствия очень скромные, кажется, у следствия есть реальные доказательства. Надеюсь, что так это и есть. Есть доказательства, либо их присяжные примут, либо нет. Если доказательства нормальные, то их примут присяжные. В общем, это вопрос скорее качества следствия.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Игоря. Игорь.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать вопрос вашему гостю по телефону, Соколову.
Пожалуйста.
А вопрос такой. Он заявлял, что Кадыров является убийцей нескольких правозащитника. Вот. И а потом он, так сказать, пытался все это свести, что я не так, меня не так поняли, я не то сказал и прочие, так сказать, в этом же духе слова говорил. Так вот, как он сейчас скажет, ответит на такой вопрос, считает ли он Кадырова убийцей правозащитников в Чечне?
Это вы, наверное, его с Орловым
перепутали. Да, это лошадиная фамилия. Я таких заявлений не делал, поэтому позвольте мне уклониться от ответа на вопрос, который ко мне не имеет никакого отношения.
Тогда Зои Световой зададим вопрос. Как вы считаете, исчерпывается ли вот эта скамья подсудимых той проблематикой, которую собирается исследовать суд? И вот вы сказали, что должны стоять вдохновители этого преступления перед присяжными, а тут только исполнители, которые
ну, конечно, потому что, повторюсь еще раз, такое дерзкое преступление в самом центре Москвы не могли бы совершить эти двое человек. В материалах дела, насколько я понимаю, там есть еще какие-то лица, какие-то даже есть их имена, которых сейчас ищут. Ведь Соколов же говорил, вот Сергей, о том, что дело выделено в отношении еще каких-то лиц. Но тут еще такой интересный вопрос. Вот вы задавали, спрашивали, не боялся ли Стас, не чувствовал ли он каких-то угроз. И вот я сегодня целый день вспоминаю то, что рассказывала сотрудница пресс-центра, независимого пресс-центра, где была вот эта пресс-конференция ровно два года назад, 19 числа. И пресс-конференция была по делу Буданова о том, что Стас Маркелов объяснял, почему Буданов не должен выходить на свободу по УДО, а к тому времени его, по-моему, уже выпустили, или он должен был выйти. Вот, и пресс-конференция начиналась в 13 часов. Но Стас Маркелов опоздал, и вот когда он на 15 минут, когда он пришел, он сказал этой сотруднице пресс-центра: «Вы знаете, у меня почему-то сегодня целый день ноги не идут к вам. Я потерялся, я не мог найти дорогу, хотя он много раз уже там был». Вот. И дело в том, что это объяснялось тем, что за несколько дней, в течение, там, не знаю, может быть, недели или какого-то времени, мы постоянно шли смс-ки с угрозами, ему угрожали. Вот. И я как раз вот сегодня спрашивала у адвокатов по делу Тихонова и Хатис, есть ли в деле вот эти смс-ки с угрозами, как-то они анализировались или нет? И они мне сказали, что нет. Вот это мне очень странно. Почему? Потому что в прессе об этом очень много писала. И Наталья Истемирова говорила о том, что Стас ей звонил. И представитель Amnesty International Фредерико тоже рассказывала о том, что он ей звонил, там были такие угрозы, что зачем ты полез в это дело. Вот, просто интересно понять, кто же все-таки посылал эти угрозы.
Слушаю вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, грани времени, Владимир. Конечно, это здесь тоже и открытое, и тайное, и путанное дело, но все-таки дело в том, что их то ли не хотят найти, то ли их не говорят.
Но все-таки есть подсудимые, совсем уж так нельзя сказать, что никого не хотят найти. Вопрос Надежды Просенковой. Вот все говорят про чеченский след. Как редакция рассматривает ли в качестве одной из версий вот то, что Станислав защищал политических противников Рамзана Кадырова?
Сторона защиты, вот как раз, по-моему, вчера я читал несколько заметок, где они утверждают, что рассматривался только один след фашистский. Так вот, я могу сказать, я знаю, что рассматривались совершенно разные версии, и, конечно, чеченская версия рассматривалась тоже и следствием, и нами. У нас, в общем-то, с Чечней свои счеты. У нас доходило до того, что редакция прекращала вообще работу у своих корреспондентов в Чечне, потому что мы не могли обеспечить там безопасность своим сотрудникам, и нам как раз в это время писали люди под псевдонимами материалы оттуда, и одним из таких людей была Наталья Истемирова, и, к сожалению, ее тоже не удалось уберечь от этой смертельной опасности. И, конечно, мы все возможные варианты, все наши связи, все наши источники в Чечне мы проверяли на предмет того, как это могло быть связано. Но пришли к выводу, что вся эта чеченская история Стаса Маркелова могла лишь быть еще одним поводом для ненависти со стороны неонацистов, со стороны фашистов, которые очень обостренно вообще относятся и к кавказским вообще представителям, и к тем, кто их защищает, тем, кто вообще им каким-то образом помогает.
Слушаем москвича Александра Николаевича.
Приветствую всех.
Добрый вечер.
Я тут немножко припоздавший, поэтому, так сказать, часть не слышал, но вот очень хочется включиться в этот разговор, потому что я как бы весьма чувствительный к этим всем проблемам, учитывая, что где-то в середине 90-х годов Ирина Алексеевна Иловайская, там, когда с ней разговор был, она говорит: вот давай по тюремной системе статья. Я говорю: нет, я уж по фашизму. Она говорит: да какой фашизм? Ну что, в России. Так вот, вот то, что называется русским фашизмом, так сказать, к неуважаемому слушателю, который говорил о каком-то интернациональном фашизме. Фашизм всегда имеет национальное лицо. Так вот, мне кажется, он уже, так сказать, пришел совсем здесь. И вот в связи с этим вопрос такой. Вот те дела, которые он вел, ведет ли кто-нибудь после него? То есть ли силы сопротивления в России у нас вот этому национальному совершенно, потому что это, так сказать, гордыня над другими, фашизму, какие-то внутренние силы? Спасибо заранее за ответ.
Вопрос Елене Белоусовой. Имел ли Станислав единомышленников вот в юридической среде, помощников, каких-то вот людей, которые могли бы стать плечом его поддержать? И ощущается ли дефицит подобных людей вот за эти два года?
Ну, я не знаю, вот точно имел ли он последователей. Я думаю, что, конечно, так как он обитал в какой-то среде, да, профессиональной, то, конечно, наверное, там были люди, которые там все-таки таким же образом оценивали, наверное, какие-то процессы и могли помочь, и подхватили, может быть. Ну, я даже не знаю.
Можно я скажу? Да, тут как бы два аспекта, да, Станислав был очень смелым адвокатом, и он вел не только антифашистские процессы, но и другие всякие острые процессы. Таких адвокатов, слава богу, в России есть. И вот сейчас, да, я знаю, что, наверное, было довольно сложно найти, да, как каких-то адвокатов, которые бы представляли интересы потерпевших. Вот, но нашлись же адвокаты, которые представляют интересы Анастасии Бабуровой. И я не знаю, есть ли адвокат, который представляет интерес семьи Маркелова.
Ну, там сейчас решается, да, этот вопрос.
То есть, да. И я слышала, вот, например, от Владимира Жеребенкова, который представляет интересы семьи Бабуровой, он сказал, что для меня это честь представлять эти интересы, я хочу работать. То есть это тоже адвокат, который не боится, потому что это достаточно опасное дело. Вот. А что касается вот той части, что он был антифашистом, мне кажется, что это тоже его дело продолжается, потому что мы видели, что уже два года устраиваются такие довольно мощные демонстрации в память о Стасе и о Насте. Поэтому, конечно же, у него есть последователи, люди его помнят, и они продолжают его дело.
Можно я тоже, да, добавлю пару слов? Что касается адвокатов, то это счастье, что такие люди есть, но их так мало, их так критически мало. И действительно, мы столкнулись с большой проблемой, когда сторона потерпевших искала адвоката. Очень многие открыто говорили, что мы готовы вам помогать со стороны, мы готовы вас консультировать, но в дело входить не будем, потому что мы просто боимся. Потому что мы боимся, у нас семьи и дети, мы боимся за своих близких. И действительно, очень мало таких смелых людей, дай им Бог, здоровья и сил. Вот. И второй момент я хотела отметить, что я, в общем-то, довольно тесно общаюсь с некоторыми людьми из антифашистского движения, и очень часто они говорят, как же нам не хватает Стаса. Стас был таким организующим моментом, он был таким объединяющим звеном, и к нему обращались не только как к адвокату, к нему обращались как к старшему товарищу, как к советнику, как к направляющему. И действительно, вот те первые эмоции, которые были два года назад, то, что антифашистское движение просто обезглавлено и обессилено, Они во многом сейчас еще сохранились, потому что действительно другого такого человека в этом движении нет. И вот это место, которое будет навсегда пусто, и его нехватка ощущается каждый день, учитывая, что очень много дел сейчас против антифашистов, начиная от этой громкой истории с Химкинской администрацией и заканчивая довольно частные случаи преследований именно антифашистов, которые, если смотреть статистику, у них гораздо больше, скажем так, отрицательных результатов. И вот именно в таких ситуациях, когда нужна помощь, нужен совет, очень часто все вспоминают Стаса, его, конечно, очень не хватает.
Вопрос Сергею Соколову. Можно ли сказать, что вот Станислав был таким героем-одиночкой, и злоумышленники сознательно выбирали его в качестве мишени?
У меня нет в этом сомнения, потому что роль Стаса в антифашистском движении и в молодежном, и во взрослом, что называется, была всем известна, он не таился ни капельки. Мало того, это был уникальный адвокат, который любил делать то, что не любят делать другие адвокаты. Он любил защищать потерпевших. Найти адвоката потерпевшим вообще по делу трудно, потому что адвокаты не любят как бы сидеть на одной скамье с прокурором, потом потерпевшие люди, у которых явно меньше денег для оплаты услуг адвоката, но Стас всегда защищал потерпевших. И по тем делам, которую вела Анна Политковская, они очень тесно сотрудничали, героев статьи Политковской еще Стас Маркелов, и журналистов, и антифашистов. То есть это был человек, который брался за гражданские дела, и это была его гражданская позиция. К сожалению, таких адвокатов очень мало. И нехватка Стаса не только в антифашистском движении видна, но и на адвокатском поле.
Вопрос Зои Светлой. Можно ли считать это роковой случайностью, что такие люди, как Анна и Станислав, погибают? Или это уже становится в нашей стране такой трагической закономерностью?
Ну, я не думаю, что это случайность. Тем более, меня вот не дает покоя то, что вот за эти годы, да, если мы посчитаем, Анну убили в 2006 году, то есть 4 года назад, значит, сначала убили Анну, потом убили Стаса, потом убили Наташу Стемирову. И это еще заметил Александр Черкасов в одной из своих статей, что эти трое человек, это были те, кто добились того, чтобы за решетку был посажен кадет, единственное, по-моему, дело в Чечне, это российский военнослужащий, который был повинен в пытках чеченца. И вот я хочу сказать, что, конечно, никто не доказал, что их всех убили из-за этого дела, да, но в этом есть какая-то закономерность, потому что это... Они объединены тем, что эти люди, они были настолько упорны в своей борьбе, для них настолько, они настолько были бесстрашны, все трое, и поэтому вот так получается, что они погибли. Это, конечно, с одной стороны, это может быть трагическая случайность, с другой стороны, получается, что это закономерность, да? Вот, и от этого ужасно грустно. И, конечно, это еще потому, что это люди, которые все-таки противостояли власти, так или иначе. Вот, и это говорит о том, что власть у нас, в общем-то, покрывает этих убийц, да, или дает, и у нас в стране существует такой климат, который дает возможность вот таким политическим убийствам продолжаться.
Вопрос Надежды Павсенковой. Можно ли сказать, что журналистская работа в вашем издании вот по-прежнему сопряжена с таким же риском, который сопутствовал работе ваших погибших коллег?
Наверное, можно. С другой стороны, хочется сказать, что у нас в газете не работают самоубийцы, люди, склонные к суициду, или люди с атрофированным чувством страха. Вовсе нет. Мы все обычные люди, у нас совершенно... Нам не чужды никакие человеческие эмоции, и, конечно, такая пугающая статистика, она заставляет задумываться. Но... Тут вопрос личного выбора. То есть каждый для себя отвечает на этот вопрос, каждый борется со своим страхом самостоятельно. Конечно, мы не лезем на оголенные провода, вот, но и делать то, что мы делаем, тут каждый решает для себя, каждый решает сам.
Слушайте сразу после выпуска новостей аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. А в нашей программе «Ход расследования убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Вторую годовщину злодеяния» обсуждали Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты». Он был на прямой телефонной связи. А в нашей студии были Зоя Светова, Надежда Прусенкова и Елена Белоусова. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Кончился рабочий день, евреи могут выйти, немцы не трогали. Кончили рабочий день.
«Поверх барьеров» – передача о Николае Киселеве, советском партизане, который во время войны спас более 200 евреев в Белоруссии.
Маме с братиком на руках было еще тяжелее. Киселев взял моего братика и нес его.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.